Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущий этой передачи. Как я уже сегодня анонсировал в моем утреннем эфире, сегодня мы поговорим с вами о замечательном американском кинорежиссере, актере, комике, сценаристе, обладатель, четырехкратный, по-моему, обладатель премии «Оскар», автор многочисленных рассказов, пьес, Вуди Аллен, или при рождении Аллен Стюарт Кёнигсберг. Но я надеюсь, вы понимаете, что корни его, конечно же, из нашей, из Российской империи. Его родители переехали, еще когда были маленькими, в конце 19 века, из территории нынешней Белоруссии. Достаточно долго они мыкались, пока не осели в Нью-Йорке. Нью-Йорк, потому что Вуди Аллен, помимо всего прочего, он вот свою любовь заслужил тем, что это, наверное, самый не голливудский кинорежиссер Голливуда. Этот нью-йоркец, он всю жизнь прожил там. Это особое место в его творчестве. И воспел своих самых лучших картинок. Конечно же, это знаменитая нью-йоркская трилогия. Я настоятельно вам рекомендую ее посмотреть. Это три картины: «Энни Холл», «Интерьеры» и «Манхэттен». Это действительно, знаете, помимо всего прочего, что это, конечно же, художественное произведение, но это вот такой, понимаете, памятник тому Нью-Йорку, который больше никогда не вернется. Нью-Йорк, который ушел навсегда. Нью-Йорк дискуссий. Нью-Йорк очень высоких таких интеллектуальных тусовок. Это Нью-Йорк, который был открыт для всего мира, и весь мир был открыт для него. Куда приезжало огромное количество известнейших людей, они проводили там свое время. И, безусловно, оставляли свой след, то есть такой своеобразный очень след. Вуди Аллен, он как раз в своем эссе очень часто вспоминал о том, обращаясь к своим русским корням, ну, естественно, еврейским корням, но из Российской империи, он вспоминал, что для него вот синергия такая России и Нью-Йорка была тогда, когда он узнал об этом историческом событии, что Петр Ильич Чайковский, не кто-нибудь, а именно он открывал знаменитый Карнеги-Холл. Это, ну, я даже не знаю, это не Нью-Йорк, а, наверное, это, наверное, самый известный концертный зал Соединенных Штатов Америки. И вот он проводил эти параллели. Это Нью-Йорк был высокоинтеллектуальных бесед. И Нью-Йорк, который сейчас ушел. Я искренне надеюсь, что вот 90-е годы я еще застал этот маленький небольшой кусочек Нью-Йорка, который воспевал в своих фильмах Вуди Аллен. Тот Нью-Йорк, который, собственно говоря, был самый американский и в то же время самый неамериканский город. И я думаю, что самый хороший, не только художественный, но и исторический памятник этому, это, знаете, не работа историков, а это фильмы, я вот, наверное, думаю, наверное, это фильмы Вуди Аллена. Если мы хотим с вами узнать о том, чем жила тогда Америка, а Америка тогда в очень большой степени жила, конечно же, Голливудом, но и, конечно, Нью-Йорком. Нью-Йорком, в очень, безусловно, это было основополагающим таким фактором, потому что Нью-Йорк — это Бродвей, Нью-Йорк, конечно же, это самые разнообразные постановки и офф-бродвей, которые... То есть это была, конечно, колоссальная культурная жизнь, которая сейчас, ну вот, насколько я могу судить, насколько, вот вы знаете, я достаточно часто беседую с Грегом Вайнером, с другими моими американскими коллегами, которые нью-йоркцы сами, собственно говоря. Они это всю жизнь прожили, десятки лет в Нью-Йорке, и родились некоторые там, а некоторые, приехав в свое время из разных стран, осели в Нью-Йорке, а они, конечно, говорят, что этого Нью-Йорка уже нет. Так что Вуди Аллену нам еще интересен именно вот, наверное, именно этим. Я не знаю, хотел он того или не хотел, но в очень большой степени он все-таки вот оставил это наследие, которое, я думаю, будет интересно не только нам, зрителям, но и очень многим историкам, регионоведам, потому что более образно, более емко показать это, причем самые разнообразные аспекты, начиная от политических каких-то моментов, он не стесняется, он не боится их обсуждать, он постоянно их их, так сказать, ангажируют в своих фильмах. Многие, я согласен с теми, кто говорит, что все-таки Вуди Аллен открыл это такой, ну, я не знаю, новый ли это жанр, может быть, это такой поджанр, но, тем не менее, вот это так называемая интеллектуальная комедия. Комедия, которая основана на... Чтобы смотреть фильмы Вуди Аллена, надо прилично знать, вы знаете. Надо прилично знать и прилично понимать и историю, и философию. И, конечно же, английский язык в оригинале, когда это все звучит по-другому совершенно. И, конечно же, это совершенно такое, знаете, другое, скажем так, впечатление, другой осадок. Это не ржачка, которую предлагает сейчас в большинстве случаев Голливуд и некоторые другие компании. Это нечто такое, что смех через слезы, смех через мысли, смех через анализ. Но это всегда смех. Вот это постоянно, знаете, подобно такому гоголевскому, я уж не знаю, может быть, это на уровне генов у него, но вот этот вот взгляд автора, его этот смех, этот над этим всем, что происходит, он постоянно присутствует. Вуди Аллен, он сам же, собственно говоря, не только сценарист, не только режиссер, но он и как, практически всегда он снимается в своих фильмах. И, кстати, именно через него его фильмы совершенно по-другому заиграли таланты очень-очень известных голливудских актеров, которые себя проявили там. Это и Тим Рот, это и Джулия Робертс, это и Дрю Берримор, это и Голди Холм. Это, конечно же, Скарлетт Йоханссон. Они себя там показали совершенно в других каких-то образах. И это тоже вот особенность Вуди Аллена. Он никогда не шел проторенной дорогой. Он всегда пытался найти нечто новое. Чего стоило, допустим, Джулия Робертс в его фильме, когда она играла там искусствоведа, знатока Тинторетто и Караваджо, да? Вот такого плана, неожиданно такая наша красотка предстала, она уже сыграла в красотке к тому моменту, и она вдруг неожиданно проявляет себя по-другому, в другом немножко аспекте. И так практически все актеры, к которым он обращается, и они всегда сами для себя, может быть, не осознавая, открывают для себя какие-то новые черты, новые аспекты их собственной личности и их артистических способностей. Это тоже Вуди Аллен. В его фильмах мечтали с ним, и сейчас мечтают сниматься очень многие. Послушайте, 90 лет через несколько месяцев будет Вуди Аллену. Он по-прежнему энергичен, по-прежнему снимает, по-прежнему какие-то планы. И, кстати, это, безусловно, очень продуктивный режиссер, помимо всего прочего. Вот невзирая на то, что он все-таки сложные фильмы снимает, там всегда сложный сценарий, хорошая интрига всегда есть, но тем не менее это всегда динамичная такая, знаете, чисто американско-голливудский такой продакшн. Это жесткие сроки, он никогда за них не выходит, поэтому его, наверное, обожают его продюсеры и инвесторы. Они знают, что если Вуди Аллен берется за фильм, то это значит от и до, и это будет именно фильм Вуди Аллена. Он называл себя учеником Ингмара Бергмана. Это тоже, я думаю, все-таки вот психологически, только там не комедия, там, конечно же, больше все-таки психологическая драма. А вот он для себя взял вот именно вот такое направление и, собственно говоря, по-моему, с честью на протяжении всей своей карьеры он пронес это. У нас сегодня, несмотря на то, что у нас не музыкальная передача, поэтому, уважаемые радиослушатели, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал радио говорит МСК, ютуб работает у нас, да? И ютуб, господи, ютуб у нас даже заработал. Вот, Starlink отключается там, а вот ютуб опять включается. Ну что, это неплохо, конечно. Так, давайте мы возьмем звонок, а потом продолжим. Слушаю вас.
Да, здравствуйте, спасибо за эфир.
Здравствуйте, пожалуйста.
Рафаэль, я вот помню, что смотрел какую-то картину. Это что-то было... В общем, это, ну, понимаете, это вот, как по мне, это Достоевский, американский кинематограф, я больше.
Но у него есть такие, у него был фильм такой, «Преступление и проступки» назывался. Может быть, вы, наверное, это посмотрели?
Да, скорее всего, да.
Может быть, да. Я, кстати, спасибо за звонок. Я, кстати, хочу вам сказать, что, как любой интеллектуал, он всегда говорил... Ну, это вообще был человек литературы, понимаете? Это один из немногих, может быть, режиссеров и кинематографистов, которые... Они читали классику, они знают классику, они знают... Они... Он читал Льва Толстого. Он, кстати, фильм-пародию снял в свое время на «Войну и мир», где он сыграл свою сыграл главную роль такого поручика Ржевского. Понимаете, вот его юмор, его вот такие эти кинематографические шалости, на первый взгляд, которые кажутся, они основаны на глубокой литературе. Он сам неплохой, я считаю, ну, такой современный, скажем так, драматург, прозаик, неплохо. Кстати, некоторые его пьесы идут сейчас и в московских театрах. Я вот знаю, так сказать, что... ну, не хочу рекламировать, в общем, я убежден, вы сами можете посмотреть. Так что у него это есть. Но это опять же, это про Нью-Йорк, это опять про Америку, это как раз вот общество интеллектуалов, которое еще тогда осталось, которое есть. Он судорожно цепляется и себя, как бы, знаете, убеждает в том, что не все это ушло, что это не стало какой-то такой, знаете, машиной, которая поглощает все вокруг себя и уничтожает. Ему искренне хочется верить, что Нью-Йорк еще остался. Остались еще те люди, которые интересовались огромным количеством еще других вещей, открывали для себя мир. Они были открыты для всего, а не то, что вот сейчас. Он искренне переживает, конечно, то, что сейчас происходит. Он это не раз сам говорил в своих интервью. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль Никитович.
Да.
Олег, вы знаете, да, вот здесь Нью-Йорк все-таки уже прошлого. Если мы вспомним, про Европу он тоже снимал. И Испания, Вита Кристина Барселона. Или в Париже, где его персонаж попадает все время, да, в прошлое, там, начало 20 века тоже в Париже. И из нашего времени переносится в прошлое.
Наверное, ну да, Париж-Манхэттен у него как раз вот его фильм снимал. Да, это тоже.
Тоже некоторая ностальгия, вот тоже фильм о Нью-Йорке, где идет дождь, и где, да, там паренек играет в карты на пианино, а его девушка, ее берут в оборот режиссеры, продюсеры, тоже такая смешная интеллектуальная комедия. Но опять, это все прошлое, которое уже никогда не вернется.
Да, «Римские приключения» то же самое, это вот его фильмы, которые он снимал. Спасибо вам за... Я с вами абсолютно согласен. И вы знаете что? И Вуди Аллена его невозможно повторить. А вот, как правило, когда открывается какая-то новая стезя, то в нее обычно запрыгивает моментально огромное количество инвесторов, продюсеров и кинорежиссеров, которые пытаются, ну, что называется, раскрутить эту тему. Но вот в свое время были «Звездные войны», Спилберга, он как продюсер был, был «Индиана Джонс». Потом сразу же, как только вышли эти фильмы, появилось огромное количество таких, знаете, параллельных фильмов, которые вот эту тему, как говорится, эксплуатировали вовсю. Я уже не говорю, конечно, я это кинематографом назвать нельзя, эти самые разнообразные трансформеры из Marvel, которые по комиксам, я не знаю, я это кинематографом не считаю. Это все очень зрелищно, там, ради бога, я желаю всего самого хорошего людям. Но какой это кинематограф, послушайте? Ну, там слов нет абсолютно. Вот. И это, если сравнить с фильмами Вуди Аллена, но это, простите меня, это детский лепет по сравнению с академической речью. Так что, конечно же, это нет. А вот в стиле Вуди Аллена никто не может снимать, понимаете? Даже если взять Квентина Тарантино, это все-таки уже другое немножко направление. А так вот именно в этом русле никто не снимал, никто не смог снять. Потому что сценарии, которые писал всегда Вуди Аллен сам или совместно со своими друзьями, они всегда были уникальны по сути своей. Это всегда точное, стопроцентное литературное, прежде всего, попадание. И, конечно же, можно в чем угодно обвинять Вуди Аллена, но это никогда не было просто примитивно. Это не было никогда такое, знаете, общедоступно. Каждый человек понимал, что если он идет на фильм Вуди Аллена, да, это, конечно, комедия, это смешно, потому что у него постоянно же это и попытки психоанализа самого себя, сексуальные какие-то, знаете, проблемы, с которыми сталкивается современный. Это у него очень, так сказать, вообще тема сексуальная, она у него достаточно очень широко развита, ну, потому что у человека у самого были достаточно такие, знаете, возрастные проблемы с этим. Вы наверняка знаете, что у него был скандальный развод с Мией Фарроу и женитьба на их приемной дочери, которая его моложе была там на 30 с лишним лет. так что это, конечно же, это все было. Это все было так, на грани, скажем так, он проходил всегда. И, конечно же, это все вот потом в той или иной степени это отражалось. Он не стесняется это обнажать, не стесняется это показывать. Так что мне кажется, что здесь, ну, по крайней мере, перед собой, наверное, он честен. И все, кто в свое время говорили... Даже Мия Фарроу, которая говорила о нем, ну, естественно, не очень лицеприятные слова, она, тем не менее, все-таки не отказывала ему в том, что, конечно же, он замечательный мастер. Это человек, который, собственно говоря, и вывел Мия Фарроу на другой такой уровень, скажем. Это, я убежден, что это еще Советский Союз. Мне кажется, это уже где-то лет 40 тому назад это было. Но знаменитый фильм «Пурпурная роза Каира». Я думаю, мы все помним это. Я помню еще по-советскому, что называется, по Советскому Союзу это было. То есть они тогда были, воспринимались как бы совершенно нормально. Но это было кино, вот, которое было интересно всем, понимаете? Оно не имело политических границ каких-то, уж тем более географических. Потому что то, о чем он говорил, это было интересно. Это было всегда интересно, особенно если у людей был интерес к Соединенным Штатам. Конечно же, это как раз вот фильмы, именно фильмы Вуди Аллена в очень большой степени показывали, по крайней мере, вот жизнь Нью-Йорка. Но согласитесь, что очень многие обыватели, которые в той или иной степени интересуются Америкой, но они, как правило, начинают либо Голливуд, либо Нью-Йорк всегда. Я не помню вообще, вот, чтобы кто-либо вот обращался ко мне с вопросами, а как там в Оклахоме, а как там в Висконсине, да, вот что-то такое. Нет, как-то это все точечно очень, понимаете? Диснейленд, Калифорния, Нью-Йорк, ну, там, если политика, то Вашингтон. Ну, и дальше это дело, как говорится, уже не шло. Это. Вот, так что вот так вот. Ага. Спасибо, да? Спасибо. Так, уважаемые радиослушатели, что-то очень-очень-очень большой интерес к моему, так сказать, к моему имени, к это. Я уже, по-моему, сказал, откуда и что, так что давайте мою скромную персону оставим. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Рафаэль Никитич, если можно, хотел еще вот
добавить. Да, да.
Это некая, вот, наверное, литература центричности Вуди Аллена, по тому же фильму, как вы сказали, «Париж Манхэттен», да? Угу. Он же любитель Достоевского.
Да, 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 обожал.
И русской музыки. Вот именно такая литература центричность, любовь к русской музыке, это тоже, наверное, нужно, да, отметить.
Да, 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 да. Ну вот это сами посудите. Его фильм назывался «Могучая Афродита». Ну, средненькая, давайте так скажем, средненькая актриса Мира Сарвина. Наверняка любители Голливуда знают ее. Он снял этот фильм ни много ни мало, да, скажем так, в форме и по сути своей. Это построено по законам греческой трагедии. Можете себе представить, да? Вот если вы посмотрите этот фильм, и если вы немножко знаете предысторию греческой трагедии, саму компоновку, скажем, вот он ни много ни мало, он построил современный фильм именно вот на основе этого. И что вы думаете? Вот это, ну, буквально актриса, что называется, на вторых ролях, она получила Оскара. Она получила Оскара именно за это. И она просто говорит, конечно, она даже понятия не имела. Она говорит, я просто не могла понять, каким образом это вообще получилось. Я смотрела на себя и видел, что он меня лепит заново просто. Вот родители меня родили, как говорится, и сделали так. Ну, очень симпатичная, красивая, стройная, конечно, девушка была. И Мия Сарвина. Сейчас, по прошествии времени, она не потеряла свою привлекательность. Но она говорит, он меня как актрису, собственно, слепил заново. Я играла совершенно по-другому. Мне казалось, что я не то говорю. Мне казалось, что это совершенно неинтересно. Мне казалось, это немножко гротескно. А на самом деле получалось искусство. Получалось искусство, и, конечно же, в очень большой степени. Но вот Вуди Аллен это видел же. Он видел это. Он увидел во второсортной, может быть, актрисе, неожиданно он увидел вот ту свою героиню, собственно говоря, и по фильму, и по сути своей, что, собственно говоря, Мире Сарвиной удалось сыграть в конечном итоге. Потому что, согласитесь, мы иногда такими, знаете, очень популярными становимся вопреки, что называется, всему, даже сами того не ожидая. Нас неожиданно даже то возносит вверх, то бросает вниз. Вот это, собственно говоря, и Вуди Аллен и добивался от своих актеров. и многие очень другие актеры, особенно Дайан Китон, она востребованная всегда была актриса, но в фильмах Вуди Аллена она всегда играла другое. Это всегда было, так сказать, достаточно... Это сильная, умная женщина, которая руководит, которая берет на себя колоссальную ответственность. Там, возьмите «Пули над Бродвеем», допустим, все говорят, что я люблю тебя, вот эти фильмы. Там, конечно же, Дайан Китон потрясающе играла. Она потом уже играла таких, знаете, взбалмошных бабушек, каких-то же там, ну, вы, наверное, помните Дайан Китон по фильму «Крестный отец», она играла Кейт, жену Майкла Корлеоне, да, но у него это было совершенно другое, у него это было совершенно другое, это совершенно другое было восприятие. Так, давайте еще возьмем, слушаю вас.
Да, Рафаэль.
Да.
Здравствуйте, это Никита, вот хотел добавить. Вы знаете, запамятовал я вот по бракоразводному процессу супругу, как зовут?
Да, Мия Фароу.
Да, 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 вот. А дело в том, что она всегда говорила, что Вуди Аллен, он пробыть, именно быть, а не казаться. Понимаете? Mm-hmm. Кстати, у него были действительно грандиозные проблемы со зрением.
Да, он был вообще болезненный такой.
Да, я не знаю, как он вообще не ослеп, потому что при такой миопии.
Mm-hmm.
Вот, я понимаю, потому что у меня то же самое примерно. И он с этим боролся, и он как-то сделал вот это своим таким, не знаю, пунктиком, фетишем, может быть. То есть, ну, себе на пользу.
Ну, безусловно, я согласен с вами, конечно. Я думаю, вы правильно подметили это, да. Это вот, кстати, любопытный факт. Майкл Китон, вы, наверное, знаете, это первый Бэтмен, да, так называемый, согласился сниматься в фильме «Пурпурная роза Каира». Он должен был играть вот главную мужскую роль как раз там. И он за бесплатно, говорит, я бы идеально бы снялся бы бесплатно. И, ну, вот видите, как получилось. Вуди Аллен сначала обрадовался, ну, а потом предпочел ему другого актера, видите. Но они остались с друзьями, Майкл Китон нисколько не обиделся на него. А это уже был человек, который, ну, собственно говоря, был известен достаточно. Вообще хороший актер. Так что здесь никаких, как говорится, вопросов, проблем нет. Я, кстати, знаете, когда готовился к фильму, я узнал, что, оказывается, памятник Вуди Аллену есть у нас в Калининграде. Ни много, ни мало. Я не знаю, по-моему, каким образом. Но я, наверное, я думаю, это связано с тем, что недалеко где-то там место, где это Западная Белоруссия, ну вот ближе уже к нашей области Калининградской, там оттуда, я так понял, корни вот семьи в Кёнигсбергов, потому что фамилия же, я вам сказал, что у него фамилия Кёнигсберг, настоящая фамилия его, потом уже переехал в Москву, это обычная история, их меняют очень часто. Так, давайте еще у нас полный лист. Слушаю вас. Да.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Я такой фильм про «Пурпурную розу», к сожалению, не смотрел, но посмотрю обязательно, если посоветуете.
Обязательно посоветую, обязательно посмотрите, поверьте, получите удовольствие. Очень неожиданный сюжет, потрясающая игра, все актеры всех, и я убежден, что вы получите огромное удовольствие. Это, что называется, фильм на все времена, настоятельно рекомендую. Да, 4 «Оскара», можете себе представить, да, 4 «Оскара», это Энни Холл фильм, как лучший фильм. Получал, причем, понимаете, вот посмотрите, режиссер получает премию за свой фильм, а потом получает премию о Генри за рассказ, это, я не помню название самого этого рассказа, но он как литератор получает уже, понимаете, премию о Генри. Ее опубликовали в одном из журналов Нью-Йорка и вызвало потрясающий, собственно говоря, резонанс в этом плане. И Вуди Аллене снимаются документальные фильмы. Я вот помню, там бельгийские кинематографисты, французские приезжали. Кстати, во Франции, вот в городе Овьедо, тоже есть памятник Вуди Аллену. Там, то есть, понимаете, этот человек, он такой человек мира все-таки. Почему он человек мира? Его понимают, его фильмы понимают все. Это и Советский Союз, это Америка, это Европа, это в Азии, это в Китае, везде. Фильм в той или иной степени, он, безусловно, вот как-то доходит, что называется, до зрителя. У него, по-моему, было, если мне память не изменяет, то ли Венецианский, то ли на Каннском фестивале. «Золотой лев». Это в Венецианском фестивале он получает такого, знаете, за кинематографическое искусство такой уже, знаете, такой премиальный, скажем так, «Золотой лев». Сейчас я предлагаю вам послушать выпуск новостей, уважаемые радиослушатели, а потом продолжим про Вуди Аллена.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня мы с вами отдаем должное таланту замечательного американского кинорежиссера, сценариста, артиста, эссеиста, писателя. Кстати, музыканта, он неплохо на кларнете играет, Вуди Аллена. Или, как мы его называем, собственно, как его и назвали при рождении, это никто иной, как Алан Стюарт Кёнигсберг. Да, он действительно из Западной Белоруссии, недалеко, вот, кстати, как раз от нашего русского города Калининград, по старому его названию Кёнигсберг. А его дедушка и бабушка, там Дженни и Исаак, они, конечно, были. Он всегда вспоминал. Вы спрашиваете, здесь любимый писатель? Чехов. Чехов был его любимым писателем. Помимо Достоевского и всего, конечно же, это откуда у него? Ну, господи, потому что дедушка с бабушкой привезли этого в Америку. Так что здесь, как говорится, ничего странного абсолютно нет. Так что вот так вот. Наверное, вы обратили внимание. Я хочу несколько вам таких фактов. Давайте возьмем, не будем забывать, конечно, о наших радио. Слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер.
Добрый.
Олег, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, были ли какие-нибудь трения у Вуди Аллена с Голливудом, учитывая, что у него все-таки высокоинтеллектуальное кино, а не блокбастеры, кассовые фильмы?
Да. Вы знаете, было такое молчаливое противостояние. Молчаливое противостояние. А на него, безусловно, смотрели немножко косо. Он был такой, конечно, такой, знаете, ну, белый ворон. Во всем, понимаете? Он снимал фильмы не так, как снимает Голливуд. Это больше какая-то такая европейская традиция. Вот не зря я отсылаю к Бергману. Именно вот к той к традиции такой, знаете, очень скупой, казалось бы, скупой прозы, скупого кадра, но от этого более ответственного. Вот он всегда, как говорится, подчеркивал это. Каждый кадр, каждое слово он вымерял. У него не было проходных это пиф-паф, ой-ой-ой, то, что можно было за спецэффектами спрятать или за каким-то таким пошловатым юмором. Нет, у него это все было, что называется, отыграно и все было продумано. Вот, кстати, вы, наверное, обратили внимание, он использует для титров один и тот же шрифт уже более 40 лет. Это, я не помню, как называется, Уинздор, по-моему, да. То есть, когда начинается, вы уже даже по шрифту видите, что это фильм Вуди Аллена, потому что, ну, никто другой, как бы, знаете, никто не, собственно говоря, не использует вот именно этот шрифт. А там уже сразу видно. Это абсолютно на черном фоне белые буквы, никаких излишеств, абсолютно ничего нет, совершенно спокойно. Еще что любопытно очень, он, невзирая на то, какая бы у него звезда ни снималась, он всегда располагает артистов в алфавитном порядке. Так что у него нет здесь каких-то, знаете, главных ролей. Это как бы показывая всем, что он прежде всего в каждом актере видит полноценного игрока. И я надеюсь, вы понимаете, что это, конечно же, стимулирует работу всего коллектива. И в какой-то степени, ну, конечно, его авторитет непререкаем, конечно же, и, по-моему, оказывает благотворное влияние на звезд, которые захотят вдруг зазвездиться. Кстати, это одна вот из причин, всего лишь, когда они с Мия Фарроу расстались. Я думаю, в очень большой степени это, ну, такая небольшая звездная болезнь самой Мия Фарроу, потому что она, конечно же, уже снималась во многих фильмах, и вы помните, у Поланска, И она играла главную роль в «Великом Гэтсби» вместе с Редфордом. Конечно же, это было вот «Дети Марии». Там очень-очень много было таких фильмов, уже разных режиссеров, которые, ну, и вот как-то, видите, получилось так, что она стала немножко себя не совсем адекватно вести во всем этом. Хотя, конечно же, Вуди Аллен тоже давал немало повода, чтобы эта бедная женщина уже с детьми, ну, немножко, как говорится, чувствовала себя не в своей, как бы, тарелке. А вот. Каждый год, вот с 1977 года, он каждый год выпускает один фильм. То есть в течение года, можете себе представить, он снимает фильм, это и постпродакшн сразу, это и какой-то там отпуск наверняка для всех должен быть, и потом опять каждый год, действительно, он начинается, у него постоянно идет процесс. Вот. И, безусловно, он, как говорится, не останавливается абсолютно. Он любопытно выбирает музыку. Он фактически не приглашает вот конкретно человека на саундтрек. Он набирает музыку сам. В его фонотеке то, что есть, он собирает ее, собственно говоря, вот со всего мира и использует в своих фильмах. Потому что это каждый раз какая-то, знаете, вот, он не связан, как бы, не связывает себя с каким-то одним композитором. Хотя очень, так как он кларнетист и сам играет в джазовом ансамбле, он все чаще появляется в его фильмах, особенно в последних, имя Дика Хаймана. Я не очень хорошо знаком с этим, ничего такого особенного я, по крайней мере, не заметил. Но вот Вуди Аллен выделяет его манеру исполнения и его джазовые вариации, которые он предлагает. Но они как-то, знаете, да, сами по себе кажутся, может быть, невзрачными, но когда это вплетается в фильм, ты видишь, что это просто органическая часть этого фильма. Это тоже мастерство все-таки, вот выбрать именно такую и музыку, и так называемую звуковую дорожку, чтобы это как бы не выделялось, а наоборот дополняло фильм. Это тоже великое мастерство, и великое мастерство режиссера увидеть такую вот музыку, понимаете? Я думаю, что если вы вспомните наши замечательные фильмы вот, советского периода, ну, вы прекрасно помните, насколько органично всегда звучала музыка. Насколько органично звучала музыка. Мы вспоминаем, допустим, знаменитый вальс Петрова «Изберегись автомобиля», мы моментально вспоминаем фильм. Или, допустим, фильмы Рязанова, который писал то же самое Андрей Петров, или, допустим, фильмы Таривердиева. Это тоже моментально ассоциативно идет. Они очень своевременно и очень к месту всегда преподносились кинорежиссерами. А композиторы, которые писали, ну, это просто, что называется, были пророки своеобразные. Я думаю, так это. Вот, да, Ингмар Бергман. Здесь вы спрашиваете, конечно, это он, собственно говоря, его. Он считает его вот это учителем. Все-таки Ингмар Бергман считается автором такой немножко все-таки драмы интеллектуальной. А вот Вуди Аллен, он сумел это все-таки сделать достоянием комедии. Мне кажется, я не знаю, что сложнее. У меня такое впечатление, что, наверное, все-таки вот сделать такую комедию, где вы смеетесь и над своими недостатками, и недостатками общества, недостатками окружающего мира, и тем не менее вы любите этот мир, и вы открыты для него, и вы его не отрицаете, а наоборот чувствуете себя частью его. Это замечательное все-таки, по-моему, качество, которое, ну, с моей точки зрения, по крайней мере, вот интеллигенции нашей мировой, это очень и очень не хватает. А то мы все как-то, знаете, над хотим всем этим пролететь, прошуршать, ни в коей мере не беря на себя ответственность. Нет, Вуди Аллен говорит, это мое все. Это все мое. Это мои страхи, это мои фобии самые разнообразные. Вообще, я хочу сказать, что это любопытный факт. Вуди Аллен, он был, ну, просто набит самыми разнообразными фобиями. У него была арахнофобия, это боязнь пауков. Инсектофобия, это боязнь насекомых. Гелиофобия, это боязнь солнца. А теперь, уважаемые радиослушатели, как вы думаете? У него еще была такая боязнь, она называлась кинофобия. Как вы думаете, это страх перед чем? Кинофобия. Акрофобия была, боязнь высоты, демофобия, боязнь скопления людей там, и так далее. Ну-ка сейчас посмотрим, угадаете вы? Да, слушаю вас.
Ой, я не угадаю точно.
Да? Ну, да,
хорошо. Можно же...
Ничего, тогда говорите, что вы хотели сказать, пожалуйста.
Да вы знаете, мне посчастливилось встретиться, не встретиться, по молодежный университет культуры, Андрей Тарковский пришел. Нам интересная встреча, я фильм «Зеркало» принес с собой. Показывал, премьера была у нас в институте МИФИ. Он сказал, там вопросы задавали, интересная вещь сказал, говорит, что фильмов у нас снимается советских там Ну, он сказал, не помню, какое количество в год. 100, американцы снимают 1000. Но шедевр, говорит, получается 1-2 фильма в 3-4 года. У нас у них 3-4 фильма тоже в 3-4-5 лет. То есть шедевры не штампуют. Mm-hmm. И Вуди Аллен тоже не штампуют.
Mm-hmm.
Вот это вот, ну, дошло и запомнилось мне сильно, потому что...
Спасибо. Ну, точно. Я согласен, да. Я слышал тоже это высказывание. Не знаю, оно принадлежало Андрею Тарковскому.
И... Да.
Ну да, это я говорю, что это да. Я слышал это, что действительно снимается-то много фильмов, а вот спасибо за звонок. Но вот стоящих-то фильмов, конечно, появляется не так-то много. Ну, по крайней мере, если говорить о советском кинематографе, я, конечно, соглашусь. Вот, а вот уже потом российский кинематограф. Хотя сейчас вот я вот смотрю то, что происходит, мне очень нравится, что вот какая-то такая новая волна и актеров, и режиссеров, и, судя по всему, продюсеры появились. Появляются, с моей точки зрения, очень симпатичные и сериалы, очень симпатичные исторические фильмы. Я искренне, вот я с большим интересом смотрю, я давно как-то в свое время уже отвык от... нашего кино, ну вот в период такого лихолетия, что называется, очень дешевое, и это всегда были какие-то улицы разбитых милиционеров там или еще что-то. Вот. А сейчас появляется очень любопытное. Так, ну-ка давайте посмотрим. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Был задан вопрос, кинофобия.
Кинофобия, да.
Да, по кинофобии я так думаю, что это боязнь собак.
Совершенно верно, совершенно верно. Спасибо вам большое, да. Да, кинофобия это, как говорится, это страх перед собаками. Кен, отсюда, кстати, и вот Канарские острова, это тоже название, там собаки как раз дикие были, вот это тоже, да, кинологи, да, вы знаете эту профессию. А кинофобия это, да, это не боязнь кино, а это боязнь собак у него была, вот видите, такая. Так что это точно. Так, давайте еще возьмем. Вот так вот собачек боялся. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Скажите, вот сейчас есть кризис кинопроката, киноиндустрии. Как вы считаете, вот если бы показывали в кинотеатрах старые фильмы Вуди Аллена, Стэнли Кубрика, Пазолини и других режиссеров, это бы, может быть, спасло бы у нас кинопрокат?
Вы знаете, хороший вопрос. Я застал еще времена, во времена Советского Союза. Вот приблизительно такую функцию выполнял такой кинотеатр «Иллюзион». Он был в здании высотки на Котельнической набережной. Я там пересмотрел огромное количество комедий и с Бастером Китоном, и с Максом Линдером, и с Чарли Чаплином было. То есть тогда вот уже показывали, ну, такой, знаете, в форме кинолектория шло, чтобы не платить деньги западным продюсерам. Но это было. Вот мне, например, это честно непонятно, почему нельзя организовать действительно для, особенно для нашей молодежи, показ лучших произведений мирового кинематографа. Но здесь должно быть очень четко насчет ценовой политики. Это не должно быть дорого. Потому что я убежден, что те люди, которые посмотрят фильмы того же Вуди Аллена или, допустим, ранние фильмы, я не говорю уже там неореалистов Италии, которых сейчас, ну, конечно, можно их посмотреть, но понимаете, в чем дело? Это же все-таки вот культура кино, что называется такое, это поход аут куда-то. Вот хотелось бы, чтобы наши дети, наши внуки, чтобы они ходили вот туда и все-таки смотрели на лучшие образцы, уже такие проверенные, скажем так. Я убежден, что у них появится интерес посмотреть. Это очень хорошая идея, спасибо вам, что вы напомнили. Или об этом. Кто-то, может быть, услышит. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Екатерина. Да. Вы знаете, «Иллюзион»-то есть кинотеатр высотки.
Но он уже не тот,
там
да.
Там показывают все подряд. И, кстати, можно иногда там по записи пройти на показы бесплатно. Но почему-то вот нет действительно тех программ, которые были по режиссуре.
А вы помните вот советское время «Иллюзион»? Вы были там? Вы по возрасту очень молодо звучите, просто, может быть, вы в силу возраста не застали. Вот 80-е.
Советское время кончилось не 100 лет назад. Я просто живу недалеко.
Ну, хорошо, да. Я просто говорю о тот прошлый «Иллюзион». Там всегда была уникальная передача.
Да, я понимаю, но просто вот он сейчас существует. Я поняла вас, да. Но просто есть, и название есть. И, как я поняла, раньше это была площадка Государственного фонда, а сейчас все подряд показывают.
Ну, это уже не то.
Можно бесплатно.
Ну, это... Вы понимаете, бесплатно это хорошо, конечно, но вопрос на что?
Нет, потому что те же старые фильмы можно было... Ну, я вот вашу мысль продолжаю просто, угу. Да, конечно.
Ну да, можно было бы и бесплатно вообще-то, я тоже считаю это. Там же они уже... Спасибо вам за звонок. Потому что я, насколько знаю, там по истечению какого-то времени уже не нужно платить вот эти отступные, что называется. И можно показывать эти фильмы. Почему не... Да и многие советские фильмы, да, даже старые фильмы, которые были, допустим, времен Сталина, тоже интересно показать, посмотреть. Люди должны смотреть и видеть, как жили их дедушки, прадедушки. Это, на мой взгляд, это очень важно. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Денис.
Да, Денис.
Вы знаете, вот вы говорите о кинопоказах, шедеврах и так далее. В Москве это все есть. Но, к сожалению, это какой-то, знаете, такой налет пафоса и такой элитарности, как бы, вот, присутствует в этом во всем. В Питере с этим попроще. Кино показывают в кафе по вечерам.
Это замечательно, я считаю, так... да.
Да, вот. А по поводу Вуди Аллена, знаете, Леонид Вениаминович Володарский, Царство Небесное, как да. сказал, чтобы снять хорошую комедию, нужно две вещи. Нужно очень хорошо знать и любить эту жизнь. Знаете, вынужден признаться, мне непонятно фильм Вуди Аллена. Я не нахожу для себя там чего-то. Видимо, он хорошо знает какую-то такую жизнь, которой я совсем не знаком. К сожалению, это так. Я завидую людям, которые смеются вот над этим, но мне непонятно.
Ну, это ничего, как говорится, это ни в коей мере не говорит, что вы, скажем так, непрофессиональный, допустим, там, зритель. И это, я думаю, не умаляет таланта самого Вуди Аллена. Это совершенно абсолютно нормально. Здесь ничего здесь нет. Да, я невольно думаю, что, может быть, вы откроете для себя когда-нибудь Вуди Аллена, и это лишний раз будет, знаете, для вас открытием, потому что, конечно же, для кого-то это сразу как-то человек это воспринимает, другого нет. Человек описывает среду, и среду вот такой рафинированной интеллигенции. Интеллигенция, которая со своими плюсами, со своими минусами, со своими вот этими фобиями. Он показывает исторический пласт. Если вам интересно это, если вам интересен Запад, и вот не бизнес там, не военщина, вот, о которой мы постоянно говорим, а если именно вот другой немножко такой слой, этот людей, которые, ну вот, пытаются как-то выжить в этой ситуации, которые пытаются бороться со своими внутренними какими-то боями, которые пытаются защититься от внешнего мира. Это вселенские такие проблемы, я думаю. Это вселенские, они понятны, и, на мой взгляд, они сопутствуют в жизни очень многим социальным группам. Так что впереди было все-таки открытие, я думаю, вас ожидают. Слушаю вас.
Здравствуйте, друзья, здравствуйте, Лимузин. Знаете, я в кино отработал 10 лет когда-то. Крайний раз я там появлялся в 2014 году. Занимался кинотранспортом, ну и даже снимался, бывал там в каких-то эпизодах. У меня даже в одном реалити есть главная роль. Дело не в этом. Поэтому я эту ситуацию знаю. Смотрите, какая история, на мой взгляд. Советское кино, оно все-таки было ради искусства больше. Сейчас это коммерческая история, и режиссер не является там главным на площадке, а является главным продюсер, и продюсер все решает. А продюсер – это человек коммерческий. Провальные фильмы есть и были всегда, и у нас, и не у нас, и в Голливуде, понимаете? Но, глядя на старые фильмы, вы совершенно правильно сказали, что молодежь должна смотреть мировую классику. И я считаю, что молодежь, именно которая обучается в кинематографических вузах,
ну, этим само собой, конечно.
Да, нет, ну, это прям вот надо, чтобы это прям вот было. Прям разбор подробный, как стоит свет, какая игра актеров, как кадр выстроен, как работа оператора. Вот это вот все вместе должно давать вот этот вот эффект конечный. Потому что, понимаете, вот это вот улицы разбитых фонарей, да, вы сказали. Ну, это кино такое для фона на кухне, когда ты лук режешь, вот да.
Хорошо, спасибо. Спасибо вам.
Да, это надо учитывать все-таки, конечно.
Ну, безусловно. Я думаю, что в какой-то степени учитывается. Но это, конечно, знаете, достаточно никогда не бывает. Конечно, надо больше и больше этого. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Спасибо за эфир.
Добрый вечер, пожалуйста.
Я так понимаю, о кино, в общем?
Ну, вообще-то о Вуди Аллене пытаемся говорить, но и все, что связано с этим.
Понял. Ну, Вуди Аллен, я, конечно, некоторые вещи смотрел сейчас, то что... Ну, в целом кино именно, а что, я сейчас слушал Лимузин, говорил, советское, знаете, вот это не моя фраза, но почему-то ни один советский гений что-то при нынешней России ничего толком-то особо-то не снял, особо такого, ну, такого эпохального, который снимал, когда, так сказать, по цензуре был. А потом
мне кажется, не деньги, выполняли заказы. То есть режиссер выполнял на... Ему партия сказала «надо», режиссер ответил «есть». То есть создавались фильмы. Да, они, конечно, как сказать, цензоров обходили, и поэтому, мне кажется, и получались шедевры. То есть они прикладывали фантазию и неужели ум, чтобы скрыть, ну, между строк, так сказать, сказать основу.
Я
и
понял.
Поэтому получались. А когда все стало просто, снимай, что хочешь, о чем хочешь, обнаженку, убийство и все такое, и ничего не получилось, случилось никого особо.
Ну, согласен, да. Вы понимаете, в чем дело? Я бы единственное, что, я не знаю, может быть, вы не хотели, чтобы это... Но вот я так услышал просто, что не надо упрощать вот в советском кинематографе, что это, знаете, как будто какая-то, знаете, не съемки фильма, а какая-то борьба, какая-то драка была там за какие-то эпизоды этого фильма, чтобы там что-то вырезать, не вырезать. Но это не так было, понимаете? Я соглашусь с теми из вас, кто говорит, что наши замечательные режиссеры, они свои фильмы, вот, которые... жили уже и в постперестроечное время. Они свои-то фильмы все замечательные сняли именно тогда, в советское время. Да, даже такие гиганты, как Никита Михалков, там, Данелия, Эльдар Рязанов. Их лучшие фильмы остались там все. И я уж не знаю, там, как они боролись, с кем они боролись, каким образом. Но появлялись шедевры, невзирая, вопреки, я уж не знаю, там. Я слышал, там, Эльдар Рязанов говорил, вот как мне запрещали, как мне это. Ну, вы знаете, немножко зная вот окружение Рязанова, с ним будучи немножко знакомым, как журналист, я помню. Но у меня не сложилось такое мнение, что этого человека там как-то вот задвигали прямо, и вот прямо работали. Работать там не мог или... Но дали ему потом работать. Вы помните его постперестроечные фильмы. Ну, не хочу сейчас, как говорится, огульно говорить, но разве можно сравнить то, что он делал в 70-е, 80-е годы с тем, что он снимал в 90-е годы? Ну, это просто какая-то... Это два совершенно... Ну, в моем понимании, это совершенно два разных человека. Просто два разных режиссера. То же самое могу сказать о Данелле. И Никита Михалков то же самое. Ну, ничего, с моей точки зрения, ничего не создал лучше «Рабы любви», «Свой среди чужих» и неоконченная пьеса, особенно для механического пианино. А я был на съемочной площадке Никиты Сергеевича, когда еще этот фильм назывался «Платонов». Под рассказом он был как раз, когда он Калягину сказал, что возьмет его на главную роль, если он похудеет. Похудел, кстати. Ой. Да, слышу вас.
Алло, вы знаете, еще раз, извините, да. Что опять помыло.
Да, ради
мы
бога.
Мы с вами забываем очень важную вещь. Все так, сейчас можно посмотреть в интернете, в компьютере или в смартфоне. Прекрасный кинотеатр, там, по-моему, и лекции были. Кстати, там «Тапер» сейчас даже есть. Еще, значит, что-то показывают.
Это где?
«Иллюзион».
В «Иллюзионе» есть, да? А, ну я не знал.
Да, я знаю, просто «Тапер» очень хорошего. Ну, не по кино... Ну, короче говоря, значит, что-то... Нет, ну мы же можем с вами все сейчас вызвать, Алина, кого хотите, и смотреть себе видео.
Я компьютер. С вами согласен. Спасибо вам большое. У меня проблема ведь одна в чем. Дело в том, что я сам, ну, я преподаю, только имею, как говорится, общаюсь с нашими молодыми людьми. Дело в том, что они понятия не имеют, что смотреть-то иногда. Это вот только, знаете, у нас какая-то такая иллюзорная идея, что да вот это вот кликнешь там один раз, и сразу у тебя все появится, и можно... Да нет! Вот чем больше есть доступа к информации, тем меньше наша молодежь информирована, потому что они просто теряются в этом. Пока они через эти рекламные ролики, через эти какие-то приложения пройдут и дойдут до непосредственно самого вот этого продукта, вы знаете, пройдет огромное количество времени и усилий. А они не готовы к этому. Это раз. Второе же еще очень важно, это атмосфера. Понимаете? Атмосфера, когда ты сидишь без остановки в зале, темно, в окружении людей, ты смотришь этот фильм, это другое ощущение. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, что с развитием вот видео, с развитием интернета, телевидения, кинозалы никуда не ушли. Осталась это еще магия вот этого великого немого и ненемого, понимаете? Наверное, все-таки осталось. Я бы очень хотел, чтобы они испытали, потому что, ну, я не знаю, есть какие-то фильмы, которые можно смотреть, наверное, по интернету, а есть какие-то фильмы, которые все-таки надо в какой-то другой обстановке. Я не говорю, что это надо там куда-то входить, в какой-то там особый это, но это должно быть немножко по-другому. Я, кстати, вот насколько могу судить, и молодые люди сейчас, они прекрасно понимают, и поэтому ходят именно в кинозалы. Я уже не говорю, что и в театре. Им надо только помочь, им надо только рассказать, показать. Ну, это Вуди Аллен как раз это один из тех людей, которых, ну, безусловно, нельзя пройти. Потому что, хотя этот человек был певец Нью-Йорка, и, конечно же, он снимал то, что он знал это. Но мне кажется, что сама идея его фильмов и сам фильм, они уже давным-давно вышли за границы и Нью-Йорка, и Америки, и стали достоянием все-таки, наверное, всего мира. Отсюда и международное признание. Каннский фестиваль, Венецианский фестиваль, памятники повсеместно. Я думаю, что он уже это доказал. Уважаемые радиослушатели, передача подходит к концу. Завтра в 14:00 у нас музыкальная страничка, потому что исполняется в этом году 110 лет великому Фрэнку Синатра. Послушаем замечательную музыку и его исполнение. Жду вас всех в 14:00. Заходите на страничку «America Light» в телеграм-канале. Будет эта передача выложена там. И, конечно же, в подкастах нашей радиостанции. А лучше, конечно, слушайте. Слушайте эфир. Это же все живые. Прямой эфир у нас. А завтра вместе с вами насладимся замечательным пением этого бархатного баритона Фрэнка Синатры. 110 лет ему бы исполнилось. И расскажу о своей встрече с ним. До завтра. Всего доброго.